слушаете радио «Томский благовест».
Возвращаемся в студию, дорогие радиослушатели. С вами с вами Александр Ракин, и сегодня последняя среда месяца, а значит, с вами программа «Общественное право». В студии Геннадий Постников, председатель общественной наблюдательной комиссии Томской области. Да. Мы сегодня поговорим о отчете.
Да, мы сегодня поговорим. Мы очень много говорили в прошлом году, что мы делали. Что делала общественная наблюдательная комиссия. Говорили, как произошла ротация. Но мы проработали год, и пришло время подводить итоги. Мы подвели итоги. И теперь я постараюсь нашим радиослушателям рассказать, что мы наработали. Тут надо понимать, что те отчетные материалы, которые мы сделали, а это делает каждая общественная наблюдательная комиссия каждого региона, у нас в отчетных материалах 10 страниц, 11, вот, например, а в Приморском крае 58. То есть тут уже кто как хочет пишет, потому что требований как таковых нет. У нас есть одна таблица, которую мы обязаны заполнять, так как нас просит Общественная палата Российской Федерации. Все остальное – это пояснительная записка. Там мы пишем то, что нас волнует, и то, что мы, вроде как больше обратили внимание. Соответственно, по пояснительным запискам, не по объему, конечно, а можно смотреть, на что каждая общественная наблюдательная комиссия настроена, как она хорошо или плохо работает. Опять же, критериев хорошести и плохости достаточно тоже сложно пронаблюдать, потому что где-то считается, кто-то считает, что чем больше посещений сделал, тем лучше посещение мест принудительного содержания, тем вроде как ты лучше работаешь. Кто-то считает, что чем больше ты выявил нарушений прав человека, тем ты тоже больше работаешь. Хотя люди думают по-разному. Я лично считаю, что главное не в посещениях, и главное не в том, сколько ты вывела, главное в том, сколько исправилось на сегодняшний день. Потому что если общественная наблюдательная комиссия допустила до того, что где-то в какой-то колонии кого-то бьют, они это выявили, тяжело сказать, что это их плюс. Я бы сказал, что это больше их минус, потому что все-таки это произошло, скажем так. Вот. А если вы посещаете, как у меня коллеги бывают, посещают по 200-300 посещений по году, то это тоже хорошо. Но если общественная наблюдательная комиссия посещает для того, чтобы попить чай с руководством, а не пообщаться с осужденными, то есть если посещений много, а общения с осужденными или с заключенными мало, то тогда непонятно, зачем посещение. Поэтому тут очень сложно все, поэтому товарищи, которые делают какие-то аналитические выкладки по работе общественных наблюдательных комиссий регионов в общественной палате и в других ведомствах, они мучаются, наверное, но это уже их проблема. Перед кем мы отчитываемся? Мы в обязательном порядке в течение 30 дней должны предоставить отчетные материалы уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, в Совет при Президенте по правам человека и в Общественную палату Российской Федерации. Это три главных вещи. И потом уже идут это уполномоченные региональные, это министерство, то есть те ведомства, в подведомстве которых существуют места принудительного содержания в том или другом регионе. Если говорить про Томскую область, это Министерство здравоохранения, это психиатрические больницы, это Министерство внутренних дел, понятно, и, соответственно, ФСИН России. Мы не даем свои материалы в прокуратуру, но мы даем свои материалы по просьбе нашим региональным, ФСИНам, МВД, это уже как в этом году я отослал, и мы должны еще давать отчетные материалы тем общественным организациям, которые нас выдвинули в общественную наблюдательную комиссию. В этом году я отослал 13 адресов, ничего страшного, но с другой стороны, я обязан тяжело там, где нет возможности рассказывать народонаселению, извините за такое слово, чем занимается общественная наблюдательная комиссия, у нас такой шанс есть благодаря радио «Томский благовест», поэтому кому будет интересно, пожалуйста, слушайте. Кому не будет интересно, хочется почитать, обращайтесь. Это не секретный материал, я сброшу по электронной почте. Так вот, смотрите. У нас посещений в этом году было всего 40. Так получилось, что их ровно 40. 20 это по МВД, 17 по Федеральной службе исполнения наказаний и 3 это по учреждениям Министерства здравоохранения. Количество выявленных нарушений прав человека МВД 33, Федеральная служба исполнения наказаний 46, Министерство, то есть психиатрическая больница 29, итого 108. Цифры-то на самом деле небольшие. Вот, но число направленных заключений в МВД 12, это мы пишем заключение по результатам, мы отправляем и говорим, вот по нашему мнению у вас такие-то нарушения. Федеральная служба исполнения наказания 16, Министерство здравоохранения 3, итого 31. Мы практически не писали в прокуратуру и практически не писали уполномоченным, потому что мы рассматривали, у нас был год, который мы установили для себя, чтобы мы поняли, что творится вообще. Старый состав ушел, новый пришел, нам надо понимать, от чего мы отталкиваемся, извините, сделать некую такую инвентаризацию. Но, по крайней мере, можно сказать, что количество ответов, которые мы предоставили, это 166. А обращений к нам поступило и письменных, и устных, 79 письменных и 96 устных. То есть это вот ни много ни мало, если Елена Геннадьевна говорит там 3 тысячи, у нее 2 тысячи. У нас на самом деле не так уж и много, у нас вот порядка 200 штук. И теперь, какие общественные организации нам помогали? Нам помогала общественная организация, это Совет общественных наблюдательных комиссий. Константин Бекетов ее возглавляет, в основном за счет того, что он выиграл, что они выиграли субсидию, и мы могли передвигаться по территории Томской области, поэтому, соответственно, и я, находясь в офисе, то есть мог пользоваться и оргтехникой, и машина, соответственно, у нас была сонковская, и вот, то есть, все нам сделал Сонг. Общественная палата нам в этом году, в прошлом, извините, в 23-м году предоставила то, что у нас никогда не было, спасибо ей большое, они нам предоставили возможность, место для встречи, это зал такой небольшой круглого стола, что называется, и методический кабинет для проведения нами круглых столов, это в администрации Томской области. Это у нас никогда не было, но нам позволило те вопросы, которые мы либо общественно должны были поднимать, либо вот между собой решать, эти вопросы мы решили. Вот это такие циферки, которые на самом деле ничего не значат для меня, потому что, когда подводишь итоги, подводил я итоги вот со 2-го, что называется, по 10 января, основная проблема то, что ясно, что творится, и понимаешь, какой объем работ необходимо теперь сделать, чтобы отработать вот эти те посещения, потому что у общественной наблюдательной комиссии основная же функция какая? Они пришли, увидели и рассказали. То есть они увидели, что есть нарушение прав человека, и об этом рассказали всем, от ведомства до людей, которые проживают в том и другом там населенном пункте. Вот. Но с этим же что-то надо делать. Если ты ничего не будешь с этим делать, оно так и останется. Пройдет какое-то время, и у тебя опять появятся проблемы, надо будет что-то делать. Что мы сделали в 23-м году, за что я мог бы похвалиться? Это то, что мы все-таки сработались в рамки своей общественной наблюдательной комиссии. У нас не было ни одного человека, который бы никуда не ходил. Мы сразу определились, как мы должны работать, как мы должны писать решения, что мы должны указывать, что мы не должны указывать. Это нам позволило систематизировать все наши посещения и понимать, где, какие нарушения существуют и как их можно квалифицировать. Вот. У нас, конечно, посещений в этом году, по сравнению с прошлым годом, с прошлым составом, было поменьше, но у нас было и жалоб поменьше, кстати. И у нас найдено нарушение прав человека побольше. И мы, слава, я не знаю, как получилось, но, слава Богу, как было в прошлом составе, точно или не точно, потому что мне тяжело судить, я там не работал, но мы в этом составе вышли на системные вопросы. И у нас стало потихонечку получаться. Мне это вот как-то нравится. Вот. Мы в этом году попробовали заниматься также и уже в рамках Совета общественных наблюдательных комиссий ресоциализацией, но в основном мы занимались девочками. У нас это девочками, это воспитанницы воспитательной колонии, которые либо по сроку, либо условно-досрочно освободились из воспитательной колонии, которым надо было помочь в обустройстве, чтобы они как-то на свободе начали жить. Потому что семьи проблемные, где-то нет папы, где-то нет мамы, где-то нет того, ни другого. Надо где-то жить, надо чем-то заниматься, надо где-то либо учиться, либо работать. Вот эти вопросы надо было решать, и мы их стали решать. У нас стало получаться опять, потому что у нас Совет общественных наблюдательных комиссий к этому вопросу так подходит, когда у нас много сотрудников СОНКа находится в наблюдательной комиссии, тогда этот вопрос начинает как-то так сильно муссироваться. И мы же в 2011 году начали заниматься ресоциализацией, проработали свой собственный вопрос, как это делается, подготовили специалистов. У нас своя собственная программа, которая нам показала 2% рецидивной преступности дала. Ну, если так говорить, что у нас вообще в России в среднем в районе 45-46, хотя бывают места и 60, и 70, но у нас вот получилось 2%, и мы эту схему, желающих работать мало, потому что это все-таки в основном общественная нагрузка, за это не платят, но тем не менее, когда подходят девочки и просят, как-то тяжело отказывать, и мы начали дальше пытаться пробовать это делать. Я думаю, что чем дальше, тем лучше, тем больше, и со временем мы опять в это дело войдем, потому что, с другой стороны, как-то сейчас на это внимание стали обращать и Федеральная служба исполнения наказаний, и государство, эти законы о пробации, которые вступили в действие, они что-то начинают показывать. Теперь, что касается наших отношений с органами, с основными органами, которыми мы работаем. Это отношения, например, с УФСИН России по Томской области. У нас отношения формальные, что нам очень понравилось. Нам, то есть мы работаем достаточно плотно с психологическими службами, с воспитательными отделами, то есть со всеми подразделениями УФСИН мы работаем достаточно хорошо, но у нас дружбы как таковой нет, но у нас есть взаимопонимание, это самое главное. Это с одной стороны, с другой стороны, надо отдать должное руководителю Федеральной службы исполнения наказания по Томской области Щербе Виталию Юрьевичу, его помощнику Иванову Евгению Сергеевичу по правам человека. Это люди, к которым можно действительно попасть практически всегда, и идет конструктивный разговор, не в плане того, что мне этого хотелось бы, давайте сделаем, а в плане того, что это надо, не надо, и если надо, то как будем делать. Поэтому тут у нас отношения достаточно нормальные, кроме это федеральное казенное учреждение МСЧ-70. С медициной у нас в местах принудительного содержания, вернее, Федеральная служба исполнения наказаний, большущий бардак. И мы тут даже говорим не о том, что лечение правильно или неправильно, мы тут не специалисты и ничего не можем ни подсказать, ни рассказать. Мы сейчас говорим о доступности вообще здравоохранения, о возможности попасть к врачу, о возможности вылечить, наличие специалистов, о возможности попадания к узким специалистам в достаточно нормальный промежуток времени. Вот мы сейчас об этом говорим. Нет, у нас тоже формальные отношения у нас с УВД, но они у нас односторонние. То есть мы туда пишем свои рекомендации по итогам посещения, обратно ничего не получаем. Что там, как там, почему, непонятно, но, опять же, На сегодняшний день, я могу ошибаться, но временно исполняющий обязанности Амелину Дмитрию Николаевичу большое спасибо, потому что мы побывали в спецприемнике для административно арестованных. И то, что можно было достаточно быстро сделать по нашим рекомендациям, знаете, сделали. И очень поразило желание и внимание, и знание сотрудников о том, что еще предстоит сделать, и ну, там, вещи, которые там, надо уже закладывать финансовые средства, поэтому так быстро не сделаешь. Но пусть они будут односторонними, но если они такие односторонние, то слава тебе, Господи, что называется. Я только рад буду. Правда, вот они, люди сделали, а мы-то жили в неведении, думали, что нет. Могли бы, может быть, и написать, сказать, что вот это уже сделано. Мы бы хотя бы понимали, может быть, потому что по многим учреждениям тоже что-то сделано, но мы сейчас будем только узнавать после того, как будем их посещать. Департамент здравоохранения Томской области, у нас вообще замечательные отношения. Мы знаем, что они есть, они знают, что мы есть, но ни на письма они не реагируют, вообще ни на что. Такое ощущение, что они даже иногда знают, что мы есть, но как-то думают, что то ли мы фантом какой-нибудь, который то вроде как есть, то вроде как на него обращать не надо внимания. Что касается Томской, например, клинической психиатрической больницы, то, ну, это еще мы не привыкли друг к другу, потому что ссылаются, вот у нас такие документы, да мы такие вот уникальные, да вот у нас вот так вот. Это мы все проходили и в МВД, и во всей России, все были уникальные. Потом выяснилось, что уникальность-то уникальностью, а права человека, они вроде как везде одинаковые, и на уникальность, ну, никак не влияют. Поэтому они либо... их нарушения есть, либо нарушений нет. А там уже смотрится, если есть желание их исправлять, оно как-то пытается делать. Если нет, ну, нет и нет. Посмотрим, время пройдет, и через какое-то время побываем там, посмотрим, насколько это дело вообще отрабатывается. Теперь, что касается прокуратуры Томской области. С прокуратурой Томской области... У нас тоже непонятное ощущение. Я говорю сейчас не про специализированную прокуратуру, которая по местам принудительного содержания, вернее, по учреждению Федеральной службы исполнения наказаний, а про вообще прокуратуру. Если, когда я был в первом, втором, третьем созыве, мы регулярно с сотрудниками прокуратуры встречались. Во-первых, мы обсуждали те вопросы, которые волновали общественно-наблюдательную комиссию. Такого сейчас нет. Во-вторых, тогда было очень хорошо, прокуратура нас брала с собой, и мы смотрели конвойные помещения в судах. Мы не можем сейчас туда попадать, потому что конвойные помещения вообще не являются сферой деятельности общественной наблюдательной комиссии. Но оттуда есть жалобы осужденных, которые приезжают в суд, находятся в этих конвойных помещениях, потом обратно возвращаются. И мы не знаем, что там творится. И мы не можем... по-человечьи, вот как-то вот регулярно.
А как так повысить. Получилось, что они вообще выпали?
Ну, как-то выпали, да и выпали. У нас много что выпало. У нас сейчас появляется где-то медтрезвитель есть, медицинский утрезвитель есть, они тоже выпавшие. Тоже место вообще-то далеко не свободное поведение. То есть да тоже совсем, принудительная конечно. Вещь. Вот. Что-то сейчас включается. Вот мы сделали по итогу, опять же, этого года, мы предложение сделали общественной палате рассмотреть и включить медицинские утрезвители. Конвойные помещения. Но конвойные помещения, мы, правда, надо отдать должное нашему суду. Мы обратились к ним с просьбой посмотреть конвойные помещения. Они согласились, мол, приходите, смотрите. Мы ходили, смотрели. Но мы ходили, смотрели по доброй воле суда. Это, конечно, хорошо. Но было бы замечательно, если бы это было как-то урегулировано законодательно. Но никак пока не урегулировано. Вот. Что касается прокуратуры по надзору, то прокуратуры по надзору, то мы вместе осуществляем посещения, кроме, конечно, прокуратуры по надзору не относятся следственные изоляторы, но туда мы тоже иногда ходим, потому что там есть отряды хозяйственного обеспечения, там находятся осужденные, и мы туда ходим. Изредка находим, но тоже вроде как совместных совещаний с прокуратурой по надзору Что думает общественно-наблюдательная комиссия? Что можно, что нельзя? Ведь прокуратура следит за исполнением законности, и в этом отношении они нам могли очень сильно помочь, потому что мы же не знаем всех законов, мы же вот как общественность, мы же не юристы. И в этом отношении мы могли бы посмотреть, потому что к нам обращаются иногда осужденные, и это вопрос прокуратуры. Правда, когда мы обращаемся к прокурору, он нам всегда помогает и дает консультации там, где мы не можем это сделать. Поэтому иногда присутствие прокуратуры на прием по личным вопросам среди осужденных, она, почему говорю иногда, очень хорошо. Почему говорю иногда? Потому что осужденный гораздо лучше общается с человеком без погон. Когда приходит прокурор, то, конечно, он несколько... Есть вопросы, которые он не поднимает в присутствии прокуратуры. А есть вопросы, которые без прокурора мы не можем никак определить, объяснить. То есть, по-разному бывает. Теперь, что касается, например, если уполномоченного брать, то с уполномоченным у нас вообще все замечательно. Это, наверное, единственная организация, с которой вот у нас хорошие отношения в плане конструктивности. Мы всегда друг друга делимся информацией, мы рассказываем, где, что, как. Мы проводим совместно круглые столы, совместно заседания. В итоге, например, чтобы подтверждение было по итогам вот пояснительной записки, частью которой я вам рассказываю, мы отправляли же уполномоченную по правам человека в Томской области, Карташовой Елене Геннадьевне, и она приняла решение провести 3 совещания по нарушениям прав человека в местах принудительного содержания. Первое вот уже будет в конце этой недели, это с Федеральной службой исполнения наказания. Потом у нас планируется с Министерством внутренних дел и, соответственно, с Департаментом здравоохранения. Потому что надо определяться. Есть нарушения, которые достаточно просто решить. Не нужны большие, вообще даже где-то не нужны финансовые вложения.
То есть просто организационные
меры. Просто организационные меры, да. Надо определиться и как-то надо дальше сосуществовать, что называется. Вот. Теперь, что касается с администрацией Томской области, у нас очень интересные отношения. Потому что общественно-наблюдательная комиссия, у нас же как получается сейчас, принят у нас электронный документооборот, и мы пишем, как правило, на электронную почту и главе, и заместителям, и департаменту, и все остальное. Что позволяет им не отвечать на наши письма, видимо, потому что если мы пишем Владимиру Владимировичу Мазуру, то мы получаем ответ. Если мы пишем уже кому-нибудь не ему, то ответа мы, как правило, не получаем. И есть возможность сказать, что мы такого письма не получали, потому что я ж не могу сказать, открыто это письмо, не открыто, дошло оно, не дошло. Оно, я ж отправил по электронной почте и отправил. Дай бог, что называется, чтобы теперь почитали. Это раз. Во-вторых, с администрацией у нас проблемы, связанные с Северском. Мы так и не можем попасть в Северск, хотя там есть места принудительного содержания, и мы в них были. И там нужно посещение, регулярное посещение. Очень тяжелое место – это психиатрические отделения, мужское и женское. Очень тяжелое место – это специальное помещение содержания задержанных лиц. С ВС у них гораздо все лучше, потому что он новый.
Вот. А ВС – это что?
А? Изолятор временного содержания.
А, ИВС.
Да, изолятор временного содержания, ИВС. Там он, потому что новый. И там вроде как получше, но вот эти 3 места, их надо посещать, но мы не имеем возможности их посещать, потому что согласно инструкции посещения закрытых городов рассматривают физические лица, которые там либо для проживания, либо для временного пребывания, и юридические лица, которые работают либо самостоятельно, либо с какой-то другой организацией. И те их приглашают. Такой функционал, как общественно-наблюдательная комиссия, там не предусмотрен, потому что мы не юридическое лицо, и мы физические лица, которые там не проживаем, это точно. И туда приезжаем не для временного пребывания, а для работы.
Да, да,
и мы
да.
Как-то тут не совсем попадаем. Хотя, с другой стороны, 131 федеральный закон о муниципальном самоуправлении говорит о том, что муниципалитеты обязаны помогать в деятельности общественно-наблюдательным комиссиям. Но, видимо, желание помогать и не преобладает над разбиранием, над работой с инструкцией, поэтому мы вроде как туда и попасть не можем. И на сегодняшний день понимаем, что нарушается федеральный закон 76-й, согласно которому мы должны посещать места принудительного содержания, и нарушает его тот, кто нам отказывает это делать, а у нас получается это администрация города Северск. И разбираться в этом никто не хочет, потому что, обращаясь к руководству Томской области, мы либо получаем непонятный ответ, либо вообще ответа не получаем, а обратившись в прокуратуру, мы тоже не получили ответа. Вот. На сегодняшний день, но как только появился отчет, мы обращаемся в Совет по правам человека и при президенте, как только мы отчеты прислали, сразу стал вопрос, что это нарушение законодательства, и как теперь на федеральном уровне его будут решать, это уже пускай как они там сделают. Мы сделали предложение отрегулировать посещение этих мест вообще на федеральном уровне с Минатомом и подправить инструкцию под наблюдательной комиссией. Это не так уж и сложно делать. Ну,
потому конечно, что просто дополнение, комиссии, конечно.
Да. Вот, и тогда не будет и возможности администрации там выходить из себя или там пытаться нам помогать, а будет просто тупое выполнение законодательства. С другой стороны, мы запросили, как это мы в свое время просили в 2008-2009 году, областную администрацию предоставить нам места принудительного содержания, которые существуют на территории Томской области, потому что какие-то закрылись, какие-то открылись новые, к нам с 2018 года пришли психиатрические учреждения, но мы тоже не получили пока никакого ответа, видимо, администрация Томской области не понимает, какие места принудительного содержания находятся на территории Томской области. Не совсем приятно, конечно, это говорить, потому что должно быть как-то по-другому. Но, тем не менее, вот как оно есть, оно так оно и есть. И уже последняя новелла – это Общественная палата Российской Федерации, договорившись с президентом Российской Федерации, сделали федеральный закон, согласно которого затраты на деятельность общественной наблюдательной комиссии должны возмещаться общественной палатой региона. Ну, то есть нам должна общественная палата Томской области возмещать наши затраты.
Угу.
Закон был подписан 5 декабря 2022 года, вступил в силу 4 июня 2023 года. На сегодняшний день, ВОЗ и ныне там, Томская область к этому пока не готова. То есть идет, опять же, нарушение федерального законодательства, ссылается на то, что вроде, когда надо было возмещать, определили, что законодательство областное этому делу не способствует, стали изменять областное законодательство, ну и процесс идет. Когда оно изменится, мы не знаем, когда будет возмещение, мы не знаем, опять же, встает вопрос процедуры возмещения. Ну, это, опять же, будет вот как-то у нас, либо это вот неактивно мы работаем с администрацией Томской области, но мы попробовали как-то поактивничать, но все закончилось тем, что начальник департамента администрации Томской области мне сказал по телефону, что с этого года пропуски членов общественной наблюдательной комиссии в администрацию Томской области выдаваться не будут, потому что не надо.
Ну, интересно. Это что, закрытое учреждение администрации Томской области
стало? Ну, наверное, да. То есть, по идее, мы можем в колонию заходить, а в администрацию Томской области мы не можем заходить. Ну, видимо, как-то, наверное, либо перед выборами просто стараются от народа подальше. Я не знаю. Это уже вот администрация Томской области.
Вообще, сама процедура администрации в области, города, это то, что существует вообще на налоги от граждан, и то, что существует только за счет налогов, и существует вообще в принципе только для того, чтобы решать проблемы граждан и разного рода пропуска от самих этих граждан. Это вообще сама по себе странное очень мероприятие. Эти учреждения должны быть открыты для граждан полностью. И введение каких-то пропусков, ну, это совсем такая сомнительная, скажем так, с правовой точки зрения процедура.
Ну, это, Больше на лень похоже уж, извините меня, пожалуйста. Так, потому что то вопросов сильно много будет. Вот теперь смотрим, вообще-то мы разборку сделали, в каких учреждениях мы их разбили на, например, специальные помещения содержания задержанных лиц, это вот те называемые в народе обезьянники, изоляторы временного содержания, специальные приемники для задержания арестованных административно, центр временного содержания иностранных граждан, следственные изоляторы, колонии поселения, исправительные колонии. И мы везде примерно прописали, какие права нарушаются. Они примерно везде одинаковые, только они нарушаются по-разному. Например, лидируют в нарушении такие, например, права, как свобода получения информации, право на доступ к суду. Это, как правило, везде нет информации об наблюдательной комиссии, об уполномоченном, куда можно пожаловаться, обжаловать ту или иную вещь. Звучит строго, но не так надо строго и рассматривать, потому что есть такая вещь, как свобода от пыток. Вот это вот нарушается. Но пыток у нас нет в Томской области, по крайней мере, мы не видели и не выявили, и, слава богу, я думаю, и не будет. Вот, но есть у нас пытки, это, так скажем, они подчиняются конвенции против пыток, и в конвенции определено, так скажем, три состояния. Это унижающее человеческое достоинство обращения, это жестокое обращение и непосредственно пытки. И все это вот вроде свобода от пыток. Так у нас унижающее человеческое достоинство присутствует, оно практически везде. И вот это как раз основная, наверное, вещь, с которой проще всего бороться. Потому что это либо отсутствие естественного освещения, либо неполное искусственное освещение, либо прогулок нет. Понимаете, это те вещи, которые вот человеку вроде как физиологически вот они прям сразу нужны, но о них почему-то очень слабо иногда задумываются. Возьмем, например, изолятор временного содержания. Мы говорим, например, о том, что в изоляторе временного содержания, во-первых, должен быть естественный свет. Люди должны сидеть не даже в искусственном свете, а естественный свет. Но у нас конструктивные возможности, как правило, все, практически все изоляторы – это подвальные помещения. И маленькие окна существуют, но требования к окнам, чтобы это было решетка, стекло, решетка, они не моются. Вот в чем проблема. Их практически невозможно помыть. Чтобы помыть, надо всю эту систему вытащить.
Потому что решетки эти все.
Да. Угу. А это же пыль, и со временем, естественно, свет становится все меньше. Но это заволакивается пылью, этими паутинкой, вот всеми такими вещами. И получается, что тяжело с естественным освещением. Например, мы говорим о том, что в тех же самых изоляторах временного содержания есть прогулочные дворики, где человек может прогуляться, ну, погулять час, ну, требования закона есть такое. Но для детей там должно висеть баскетбольное кольцо и должен быть мячик, например. Ну, потому что детям нужно двигаться. Подождите, а взрослым что, не нужно двигаться?
Да, да, да.
Взрослым тоже вроде как нужно двигаться. Мы, например, говорим о том, что существует унижающее человеческое достоинство обращения в колонии, например. А сначала управление говорит, ну как, зачем, почему? Например, есть комната длительных свиданий. Хорошо, ведущий себя осужденный имеет право на столько-то, смотря условия содержания какие, режим вернее, имеет на определенное количество длительных свиданий, это до трое суток. К нему приезжают родственники, и он на трое суток с родственниками живет. Комнаты длительных свиданий. Но в комнатах длительных свиданий не предусмотрены прогулочные дворики. То есть в штрафном изоляторе, где находятся плохие, извините, вот в кавычках осужденные, часто можешь гулять в день обязательно. Это требование, их надо выполнять, и ты гуляешь. Но если ты хороший, и в комнате длительных свиданий с родственниками, то ты не можешь гулять. Ты должен сидеть в этой комнате длительное свидание. Ну, может быть, осужденному это и ладно, что называется. Зато хоть там жена приехала, дети, а жене каково? А детям каково? Это же небольшие помещения, это же не квартира восьмикомнатная. Это вот где-то как-то люди должны свежим воздухом как-то дышать. По законодательству не предусмотрено. и Федеральная служба исполнения наказания, претензий таковых нет никаких. То есть мы не можем жаловаться в прокуратуру и говорить, не выполняется тот или иной закон. Но мы считаем, что это нарушение, унижающее человеческое достоинство обращения, потому что человек должен гулять, должен дышать свежим воздухом. Понимаете, тут есть, например, мы подошли к такому, что существуют диеты. И практически диет примерно столько же, сколько болезней. Но во всех учреждениях, например, Федеральной службы исполнения наказания, существуют две диеты. Это для диабетиков и для ВИЧ-инфицированных. Все. А остальные? Мы же знаем, что существуют подагры, мы знаем, что существуют туберкулезы. Мы знаем, существует...
Заболевания печени, желудочно-кишечного тракта.
И даже, да, желудочно-кишечного тракта. И если тебе даже врач выпишет эту диету, ты там ее не можешь выполнять. Но нет диет. Мало того, человек попал за ДТП на 15 суток в спецприемник МВД для административно арестованных. Ну, арестовали. Человек болеет. Никаких диет, вы о чем? Ну как так-то? Если у него нет диеты, то есть невозможность предоставить диету, потому что там вообще для всех одинаково, так хотя бы предоставьте возможность у него получения питания из дома, холодильник и все остальное. Ведь то, что человек административно арестован, лишен свободы там, на 10, на 7, на 1 сутки, там, неважно насколько, это ж не значит, что по его здоровью надо дополнительно бить. А диета – это здоровье, и вообще это... Я не просто сказал бы, что это унижающее человеческое достоинство обращения, это вообще-то право на жизнь.
Да, безусловно.
Вот. Поэтому мы вот здесь говорим. Очень много нарушений частной жизни, начиная от возможности хранить в тумбочках те или иные вещи там, портреты родственников, все остальное, до того, чтобы эти тумбочки иметь, как это психиатрическая больница, они не всегда существуют. И до того, что нет, например, есть возможность угодить специальное помещение содержания задержанных лиц. Это те самые обезьянники, извините, которые существуют в отделах. Там ты туда попадаешь, по идее, после 3 часов тебе обязаны уже предоставить питание. У нас питание в основном предоставляется. Вернее, не просто в основном, везде предоставляется. Вопрос там к естественному освещению, к искусственному освещению. Но вопрос самый простой. Ящиков, шкафов для содержания верхней одежды арестованных нет. Она у них висит либо на дверях, либо на каких-то придуманных вешалках. Нет таких помещений. Возникает вопрос, ну что, ты просто повесил. Вот мы в Северске увидели, просто висит куртка. Он в камере, напротив камеры висит куртка, там, на гвозде, там, на двери. Все. Ну, это тоже вроде как непонятно. Должно же быть, это же его личные вещи. Они должны как-то храниться. Не понимаю. Проблемы существуют с изолятором временного содержания. Там нет прожарочных шкафов. Во многих учреждениях нет прожарочных шкафов.
Это чтобы избежать вшей.
Да, то есть вещи, которые люди там приезжают. Ну ладно вещи, матрасы. Ладно изоляторы временного содержания, где там человек там находится не одни сутки. Но ведь у нас же есть в этих же, в отделах внутренних дел в районах существуют эти так называемые обезьянники, куда люди вообще непонятно какие приезжают. А ведь, по идее, им должны выдавать матрас и простыни на ночь. А он с чем приехал, непонятно. А что потом делать с матрасом? Его же прожаривать надо. Как правило, они прожаривали всегда. Либо, если есть прожарочный шкаф в изоляторе временного содержания, который находится в этом же здании, либо в районных больницах. Но районные больницы сейчас такие услуги не оказывают, и поэтому все надеются на авось. Авось, там и вшей нету, авось там того нету. Вообще непонятная ситуация. То есть вот есть многие такие вещи, которые вот я прям смотрю, центр временного содержания иностранных граждан — это вообще большущая проблема. Но она всплывает из-за чего? Из-за того, что четко не прописано, как должны быть комнаты. Люди должны жить в комнатах. Соответственно, люди должны иметь возможность заниматься спортом, читать книги. У них должна быть курилка. То есть это вот общежитие, некое общежитие. Но у нас же это камеры, которые закрываются. Соответственно, выводят только на прогулку. Соответственно, курят они прям там, питаются они прям там. Это получается тюремное какое-то содержание. Хотя тоже вроде как не должно быть. Много проблем в колониях поселения. И проблемы эти связаны даже тоже не с УФСИНом. Дело в том, что человек, находящийся в колонии поселения, по медицине, должен относиться к гражданской больнице по территориальному признаку. Хорошо, если колония поселения, например, раньше была вот в четвертке, это вот, которая рядом с третьей горбольницей, там чуть ли не пешком, но это сопровождение. А если это Асино? Там до больницы надо ехать и на маршрутке, и непонятно как, и пешком еще идти. Это значит, он зависит от Федеральной службы исполнения наказаний, которое должно определить машину, шофера, они его должны туда отвезти, привезти. Нет, это очень уважительно. Но, скажем-то, не наездись, это целый штат должен быть, который должен получать за это деньги. Но Федеральная служба исполнения наказаний, оно идет на какие-то там, выписали тебе таблетки, но таблетки ты при себе вроде как можешь держать. А вдруг с тобой что-то случилось? У них есть где-то там недалеко врач, но врач не должен быть. Даже если вы сделаете Федеральную службу исполнения наказаний, вы правильно, с одной стороны, человечески делаете, когда делаете медицинский кабинет, который вот как-то существует при колонии поселения, но он не должен быть согласно законодательству. И тут же приходит прокуратура и его отменяет. Тогда возникает вопрос, как? То есть, вот этот вопрос, который вот в рамках законодательства-то еще надо решать.
Угу,
непонятно
угу.
Зачем. И тут Федеральная служба исполнения наказаний мучается. И человек, который сидит в колонии поселения, тоже мучается. Проблема. Опять же, правило внутреннего распорядка изолятора временного содержания отличается от следственного изолятора. Вроде бы ничего, разные же ведомства. Ага, ничего. Со следственного изолятора ведут тебя и везут тебя на следственные действия в изолятор временного содержания. Ты должен взять именно те вещи, чтобы у тебя не забрали в изоляторе временного содержания. И наоборот. Вы хотя бы определите, чтобы это хоть человеку было там. Можно часы, так часы везде. Можно пирожки, так пирожки можно везде. Нельзя, так нигде нельзя. Тогда было бы проще.
Всем было бы понятно.
Да, было бы понятно, куда, зачем, почему. Поэтому у нас, вот, например, в Центре временного содержания мы написали, что есть, кроме этих, есть такое, как свобода передвижения, потому что комнаты закрыты. В исправительных колониях есть и на частную жизнь, и на доступ к суду, и даже появилось у нас и на вероисповедание. Смысл такой, что осужденный может обратиться к начальнику отряда, воспитательный отдел, неважно, с просьбой встретиться с батюшкой любой конфессии, которая у нас официально зарегистрирована на территории Российской угу. Федерации. Вот. Те предупреждают, мол, с вами хочет встретиться. Они звонят этому батюшке. Батюшка пошел делать пропуск. Делает пропуск, пока его досмотрят, вернее, пока его проверят, потом появляется пропуск, это через месяц-полтора появляется пропуск. Проходит какое-то время, пропуск годовой или там какой-то, он заканчивается, и к нему пока никто не обращается. Опять обращается, он опять это делает, и опять у нас есть Федеральная служба исполнения наказания, вообще-то помощник по вероисповеданию, раз. Во-вторых, вообще-то это свобода, и поэтому Федеральная служба исполнения наказания должна сама, я считаю, позаботиться о том, чтобы у тех, у кого хотя бы были пропуски, чтобы они вовремя их продлевали. Это же несложно. Они же все забиты, когда заканчивается, все понятно. Это было бы гораздо проще и для осужденных, и для сотрудников, потому что к нам приходят осужденные, жалуются. Это нарушение свободы вероисповедания. Мы обращаемся к сотрудникам, понимая, в чем проблема. Он же не обращался. Какая разница, обращался, не обращался. Вы сделаете, все равно же делаете. Сделайте вовремя, и тогда никаких вообще вопросов не будет. Также мы То есть, если говорить про нарушения. Но если говорить про нарушения дальше, то сразу надо сказать, которые проблемы у нас существуют. И причем проблема существует не всегда. Я говорю сейчас про нарушение прав человека, но не про нарушение законности тех организаций, в которых мы побывали. Я говорю, что-то от них не зависит. Например, вот есть, отсутствует, вернее, прозрачная схема хождения корреспонденции. Понятно, что письмо у него берут в местах принудительного содержания, потом относят на почту, почту куда-то его отправляет, и письмо не приходит, например. Где оно потерялось? Что федеральная служба, что МВД всегда заявляют, что это не наше, потому что мы на почту отдали. Почта говорит, что это не наше, потому что все почты, которые, вся письма, которые к нам приходят, они все уходят и доставляются. Кто виноват, неизвестно. Но одно дело, когда я могу позвонить этому адресату, а другое дело, когда человек находится в местах принудительного содержания, он этого не может сделать. И тут надо продумывать какую-то прозрачную, яркую схему, чтобы было понятно, что письмо, оно либо не потерялось и должно дойти. Обычно все говорят, мол, пускай пишут заказными письмами, не у всех есть деньги. Ведь он же здесь не по доброй воле сидит, и, соответственно, у него могут и не быть деньги. Но вопрос корреспонденции – это вопрос вообще-то частной жизни, свободы частной жизни, он должен быть решен. Но мы сколько бились, наверное, с 2014 года, но пока этот вопрос так и отсутствует, его решение. Нет независимой проверки качества медицинского обслуживания. У нас медицинскую, то есть предоставление качества медицинских услуг на сегодняшний день, например, в Федеральной службе исполнения наказания, только Росздравнадзор. Больше никто. А Росздравнадзор осуществляет проверки, ну, когда скопляются жалобы там, по какой-то плановой вещи. Он не может так сделать. Если мы с вами считаем, что нам предоставили некачественное медицинское обслуживание, мы звоним в МС. И говорим, те же проверяют, смотрят. Но у нас же Федеральная служба исполнения наказаний не подчинена ОМС программе.
Угу.
У них свое собственное финансирование. И, соответственно, ОМС не может в этом отношении повлиять. Только Росздравнадзор. А если Росздравнадзор не появляется, и у него дел много, то вот, ну никак. Поэтому у нас очень много писем, и у нас, и уполномоченным, именно не только на доступ, потому что еще заключенные путают доступ и качество, но и на качество. И мы тут никак не можем помочь, потому что мы не специалисты. Но система медицинского сопровождения отсутствует не только в Федеральной службе исполнения наказаний, она, благо, присутствует в клинических психиатрических больницах, но она отсутствует в системе МВД, причем полностью. Если человек, так скажем, в спецприемнике, его только вот могут смотреть, там может, сейчас у них вроде как врач появился, но вакантное место, то в изоляторе временного содержания тоже есть вакантное место, но а что там с зубом? Да, а индивидуальный врач, узкий специалист, как к нему попасть? Никак. И по идее мы всю систему здравоохранения для того же иммигранта, у него же тоже нет ОМС, мы все сваливаем на хорошие отношения между начальником медицинской части этого заведения и гражданской медициной. То есть в систему совсем не объективную, а сугубо субъективную. И что делать? И даже мне того медика жалко, который, допустим, у кого-то из иностранных граждан заболел зуб. Что он может сделать? В стоматологию? В платную? Да ты что, денег нет. Это ОМС нет. Но только обезболивающие. Жалко и того, и другого. Тоже как-то несерьезный подход. Тоже надо с этим что-то делать. Что делать, непонятно. Вот. Что касается, нам тоже не нравится работа медицины в следственных изоляторах. Мы должны с вами понимать. Либо у нас в следственном изоляторе обвиняемый, подозреваемый, либо он пациент для медицины. Либо он пациент для медицины. Если он пациент для медицины, то тогда не надо ставить зависимости вовлечения от следственных действий, от суда и всего прочего. А это вот очень сильно ставится. Вот если говорить, например, про медицину. Я мог бы, то есть, я думаю, что, наверное, в следующей передаче надо просто продолжить, потому что мы все-таки работали год, и нам есть что рассказать, и мы можем рассказать, что...
Но здесь вот большой объем, мы видим, что масса проблем, которые нужно решать и на законодательном уровне,
да.
Масса проблем, которые можно решить вообще легко административным, да. Способом, просто регулированием, для чего не нужно. И мне кажется, тут, конечно, есть пространство и для региональных решений, и для внутренних решений. И, естественно, есть вещи, которые нужно с высоких трибун в Думе поправлять законодательство, где-то выходить с инициативами. И здесь я понимаю, что, например, и УФСИН, и... Не знаю, может быть, прокуратура может выступить с правом законодательной инициативы, обратиться к депутатам,
чтобы... Дума может выступить.
Конечно,
и Дума... Здесь же местное население сидит.
Да, да, может выступить с инициативой поправок и с тем, чтобы именно решить этот вопрос на вот таком уровне. А дальше понятно, что ФСИН – это орган, который выполняет те нормы, которые прописаны в законе.
Да.
И они сами оказываются в тупике, но правом законодательной инициативы они, опять же, не имеют. Вот. И то, что этот вопрос стоит как бы в повестке, его нужно решать. Он сам по себе никак вообще не обойдется. И хорошо, что он появляется таким образом и высвечивается таким способом. Друзья мои, время наше сегодня подошло к концу. С вами была программа «Общественное право». В студии был Геннадий Постников, председатель Общественной наблюдательной комиссии Томской области, за пультом Александр Акин. Мы на сегодня прощаемся. Всего доброго, до свидания, до встречи. Берегите себя и друг друга, и всего хорошего.
Всего доброго.
Вы слушаете радио «Томский благовест».